Сергей Шкрепко. Охотник на БПЛА. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Любое достаточно развитое оружие неотличимо от пациента психиатрической клиники. Автор. Пролог. Далеко отсюда, за гранью, отделяющей миры, в маленькой больничной палате с плотно задернутыми шторами, играя в компьютерную игру, сидел мальчик, которому было около 9 лет. За окном шумел город. Его ровесники гоняли мяч на футбольных площадках, смеялись, разбивали коленки. Но этот мальчик был навсегда прикован к инвалидной коляске. Его жизнь разделилась на до и после той роковой аварии, унесшей жизни его родителей и отнявшей у него здоровье. Теперь весь его мир умещался в коробке кустарно собранного системного блока, который между болезненными процедурами стал единственным развлечением, способом поддерживать связь с внешним миром. Постоянные поломки превратили компьютер в питомца-инвалида, которому нужно внимание, ремонт и перепайка деталей плат, чтобы он работал и позволял мальчику забыть о своем плачевном состоянии здоровья. Медперсонал его жалел. Врачи и сестры видели, как он часами возится с внутренностями компьютера, когда тот в очередной раз сбоил. И молча, вопреки инструкциям, разрешали раскладывать на больничной тумбочке паяльник, провода и платы. «Пусть будет занят», — говорила старшая медсестра, морщась от запаха горелой канифоли. «Ему и так от жизни досталось». Мальчик не предполагал, что 3 месяца назад, перепаяв контакт на старой видеокарте, он оставил свисать крошечный оголенный проводок, прилипший к свежему припою. Благодаря случайному совпадению длины и положения относительно кварцевого резонатора, тот стал антенной, способной прошить ткань реальности. Дрожащими руками мальчик вставил детали и запустил систему. Монитор, до этого показывавший лишь рябь помех, моргнул и ожил. После апгрейда компьютер жил своей жизнью. Файлы открывались мгновенно, а в углу экрана иногда мелькали образы, которых не должно существовать в операционной системе. Перед ребенком открылся путь в цифровые просторы, где каждый клик мог иметь неожиданные последствия. Мальчик запустил любимый авиасимулятор, в котором до последнего винтика знал все виртуальные машины и с закрытыми глазами мог пилотировать на любом уровне сложности. После апгрейда среди иконок знакомых машин появился новый аппарат, к которому он никак не мог получить доступ. Строка состояния равнодушно сообщала: нейроинтерфейс заблокирован, ручное управление недоступно, требуется ключ синхронизации. Он пробовал все комбинации клавиш, какие только знал. Вводил пароли из скрытых меню, стучал по буферам обмена, пытался обойти интерфейс через консоль, пытался обмануть систему, нажимая самое замысловатое сочетание клавиш, и однажды, в ответ на такую дерзость, аппарат на экране медленно развернул кабину, похожую на фасетчатый глаз гигантского насекомого, и уставился прямо на мальчика, словно разглядывал его сквозь монитор. Через время на экране вспыхнула 3-мерная проекция кабины, но вместо знакомых элементов управления появилась совершенно незнакомая приборная панель. А в тот роковой день в углу экрана появилась стая юрких светлячков. Целый рой крошечных дронов услужливо подсветил иконку полного доступа. Мальчик, не веря удаче, кликнул. Рой послушно рассыпался по экрану, и он с головой ушел в новую игру, забыв и про мрачный вертолет, и про его неподвижный фасетчатый глаз. Уже через 2 минуты он планировал выйти из игры и отправиться на лечебные процедуры. Он не знал, что до момента, когда сверхсовременная боевая машина из другого мира примет решение уничтожить источник сигнала, оставалось всего 14 секунд. В другом мире мой вечер обещал быть уютным и предсказуемым. Я, Саныч, инженер советской закалки, волею случая оказавшийся специалистом компании «Заслон» по паранормальным явлениям, находился на курорте «Улетный шиш». Это место в параллельном реалу мире мы с друзьями называли «изнанкой рая». Солнце наполовину утонуло в океане. На черепичных крышах бунгало, выбирая места для вечерних посиделок, устраивались драконы. А я сидел в шезлонге на берегу и ждал главного события вечера. Сегодня гном Тортинус презентовал свое новое творение. Рецепт ему подсказал наш студент Пашка Землянов и по совместительству гениальный математик, умеющий переводить математические законы на язык обычных формул и обратно.
«Саныч!»
– раздался крик из бунгало.
«Тортик вскрывает первую бочку!»
Голос принадлежал Лориандилю, эльфу-серферу и номинальному владельцу улетного шиша. После случая, когда я восстановил в этом мире магию, местные решили, что лучший способ отблагодарить инженера – это отдать ему контрольный пакет акций курорта.
«Иду!»
– крикнул я, даже не пошевелясь. Моя жена Айви, сидя рядом в плетеном кресле, усмехнулась. «Ты уже полчаса идешь».
«Я инженер и делаю все основательно».
«Врешь. Ждешь, пока схлынет первая пенная волна, чтобы не пить одну пену». «Ну и это тоже». Согласился я. Но главное, смотрю на закат. И о чем думаешь? Айви почувствовала мое настроение. Еще бы. Она эльфийка, к тому же глава службы безопасности этого мира, а также красавица, от которой у меня до сих пор перехватывает дыхание. Уже год прошел со дня свадьбы, а я все еще не привык, что она моя. «О молодости», — сказал я наконец. Вспомнил свое первое изделие. 96-й год. Запал для промышленных взрывателей. Испытывали на заброшенном карьере. Один заряд сдетонировал нештатно, осколками посекло мальчишек, купающихся в карьере. Мы их не заметили. Они выжили, но я замолчал, глядя на темнеющую воду. Я потом год не мог спать. Мне было всего 22 года, а я создал то, что должно было дробить плотную каменную породу. Но из-за моей невнимательности чуть не убил невиновных детей. Айви не стала говорить банальное «ты не виноват». Она знала, такие раны словами не лечат. Ее прохладные пальцы накрыли мою ладонь, и напряжение медленно отпустило. «Ты поэтому ушел из оборонки?» «Одна из причин. Хотел создавать только нелетальные защитные системы, но получалось по-разному».
«Ты же помнишь изделие 757АС и чем оно обернулось для твоего мира?»
Воздух наполнился запахом свежего хмеля. Когда Тортинус варил новое пиво, вся изнанка рая замирала в предвкушении праздника. Его громовая пятка держала марку лучшего напитка в нескольких знакомых мне мирах, а новый рецепт, судя по клубам пара, обещал перевернуть представление о физике вкусов. «Ладно, пошли», — сказал я, поднимаясь. «А то Тортик действительно обидится». «Тортик серьезно обидится, если ты не оценишь его квантовое послевкусие», пролетая мимо, высказалась фея Лориэль с подносом чистых кружек. «Ваш Пашка ему такие формулы вывел. Гном клянется, что теперь его пиво существует во всех агрегатных состояниях одновременно, пока его не выпьешь». Мы с Айви переглянулись. Такого количества научных терминов Лориэль не могла выговорить никогда. Ее словарный запас не сильно отличался от Эллочки-людоедочки из знаменитых 12 стульев. «Вот что бывает, когда математика пускают в пивоварню», — сказал я. «Ты, между прочим, сам его туда отправил», — напомнила она. «Хм, я думал, он просто рецептуру поможет улучшить. А он, оказывается, квантовую физику гному в голову вложил. Теперь у нас тут не пивоварня, а филиал ЦЕРНа». Мы пошли вдоль пирса. В теплом воздухе витал соленый запах океана, цветущего плюща и дрожжей. Я уже предвкушал первую кружку. Как у меня в кармане неожиданно завибрировал кристалл связи с Реалом. Я и Айви сразу почувствовали неладное.
«Александр Сергеевич!»
— раздался из кристалла голос Веры Альбертовны. Одно только обращение по имени-отчеству означало, что дегустация пива на сегодня отменяется. Вера Альбертовна никогда не звонила по пустякам. А если звонила вечером, когда у нее самой должен быть законный отдых, значит, случилось что-то экстраординарное.
«Слушаю»,
сказал я, стараясь, чтобы голос звучал бодро. «Срочный вызов. Завтра утром нужна твоя консультация в заслоне. Ты нам нужен, потому что если все пойдет не по плану, командование паранормальной фазы испытаний переходит к тебе». «Что случилось?» «Новый проект, охотник на БПЛА, авиационный комплекс перехвата. Ты что, не читал документацию?» Я мысленно перебрал в голове кипу бумаг, которую мне переслали неделю назад. Успел пролистать некоторые по диагонали. Что-то про вертолет, про систему наведения и искусственный интеллект.
«Читал»,
— соврал я.
«В общих чертах».
«Вот и отлично. Завтра в 9 на полигоне для испытаний. Пропуск уже заказан. И Саныч?»
«Да».
«Возьми с собой все, что может понадобиться для нестандартной диагностики. Все свои инструменты. И магические, и обычные».
«Думаете, понадобится?»
«Не знаю», — призналась она.
Но у нас тут почти незаметные странности, мелкие, но что поделать, они есть.
Понял, буду. Кристалл связи отключился. Я стоял на полпути от пирса к фуршету и чувствовал, как внутри закипает знакомое чувство, которое у меня случается всякий раз, когда я получаю в руки сложное задание и понимаю, что в переплетении линий и цифр прячется ошибка. И если ее не найти, то все пойдет наперекосяк. Я соберу твои инструменты. Спасибо. Айви ушла в бунгало, а я еще с минуту постоял на берегу. В улетном шише открывали бочки пива, звенели кружками, смеялись. А мне до утра предстояло внимательно ознакомиться с документами и завтра с утра лезть в железное нутро очередного чуда техники, чтобы искать то не знаю что. Ну что ж, не в первый раз. Я догнал супругу у двери.
Наверное, не зря в памяти всплыл тот случай с карьером. Каждый раз думаю, в этот раз все будет правильно. И каждый раз.
Она прижалась щекой к моему плечу. «Ты боишься снова причинить вред?» «Я боюсь, что все, к чему я прикасаюсь, рано или поздно обращается против жизни. Те мальчишки просто играли. Я снова могу не увидеть всех, кто может попасть под удар, и я бессилен это остановить». Айви подняла на меня глаза, в которых отражался закат. «Тогда не пытайся создать идеальное оружие, Саныч. Дай машине способность сомневаться. Пусть она лучше промахнется, чем попадет в невиновного». Я думал о том, что утром в мои руки попадет машина, созданная убивать, а цена ошибки измеряется в жизнях.